Уважаемый доктор Пузуки отметил совершенно верно, что тема моего доклада связана с предыдущими и имеет дело с, пожалуй, наиболее фундаментальной проблемой философии классической – это соотношение единого и множественного. Категория единого занимает весьма важное место в классической западной философии. Это единое у Парменида, у Платона, у Плотина. Но еще выше значимость этой категории для классической исламской философии. Ислам является религией строгого монотеизма, и в этой связи единство первоначала обусловлено в исламской мысли не только логической необходимостью, но и системой религиозных ценностей. С культурной точки зрения средневековый ислам не един, и можно условно выделить по меньшей мере два ключевых региона развития исламской культуры – арабский и иранский. Оформление иранского региона исламской культуры связано с формированием новоперсидского языка и развитием литературного творчества на этом языке. То есть речь идет о IX-X веках. Хотя и до этого момента, так называемые века молчания, иранцы играли важную роль в арабской культуре. И здесь следует вспомнить такие фигуры, как Абу Нувас, Фараздак, Грамматист Сибауэйхи и другие. Как бы то ни было, на момент арабского завоевания иранская культура была слишком развита для простой ассимиляции арабами. И приняв ислам, иранцы ощутили, что многое могут дать развитию исламской культуры. Стремление идти своим путем, хотя и в рамках исламской религии, проявившееся изначально в формировании нового персидского языка, стало характерной особенностью иранской мысли. Пожалуй, наиболее яркой чертой иранского наследия является его поэтичность. Если арабский язык был языком религии, науки, юриспруденции, то персидский язык стал языком поэзии в первую очередь. Развитие поэтического персидского языка было настолько плодотворным, что подвластны ему стали даже теоретические трактаты. Проблему соотношения единого и множественного мы рассмотрим на материале именно такого трактата. Это поэма Махмуда Шебистари «Цветник тайны». В поэме предпринята попытка в сжатой форме рассмотреть наиболее важные вопросы суфийского учения. И центральным, конечно, оказывается вопрос божественного единства и связи единого Бога с множественным миром. Этот вопрос действительно очень сложен, и здесь, как справедливо в своем докладе отметил господин Хосров Панах, хотя цветник тайны – это и не Коран, который имеет целый ряд уровней понимания. Тем не менее, это весьма сложный текст, и работая с ним, особенно подходя к нему не изнутри культуры, а снаружи ее, да, то есть из другой культуры, речь идет, конечно, не о степени понимания, а о степени непонимания. Вот. И поэтому в разборе интересующих наиболее презентативных отрывков будут подниматься какие-то вопросы. То есть я не претендую на то, что я даю какие-то окончательные ответы. Я скорее ставлю вопросы. Вот. Итак, отрывком, который в данном контексте, на мой взгляд, кажется наиболее репрезентативным, является следующий. Оставь речи то, что кроме Аллаха. Своим разумом отдели это от того. Какие у тебя сомнения в том, что это множество подобно фантазии, что подле единства двойственность совершенно невозможна? Небытие, подобно бытию, было единичным. Вся множественность явилась от соотнесенности. Проявление различий и множественность божественного дела явились благодаря хамелеону возможности. Поскольку бытие каждой вещи едино, оно стало свидетельством единства истины. Отрывок начинается с фразы «То, что кроме Аллаха». Масивалла. Масивалла. Это такое представление о мире, которое предполагает его наличие наряду с Аллахом, их несводимость друг к другу, разделение универсума на Бога и все остальное. Шабистари исходит из представления о том, что кроме Бога ничего нет, а значит и о мире нельзя сказать, что он нечто кроме Аллаха. Вот он говорит, отбрось речи то, что кроме Аллаха. Мир и Бог не образуют единства. Единство не состоит из мира и Бога как частей, не складывается из них. Шабистари пишет, ни истина не становится рабом, ни раб Богом. Но единство, тождественное Богу, таково, что его внутренней, скрытой стороной является божественная самость, непознаваемая божественная самость. А явной стороной – мир, воспринимаемый нами как множественный. Таким образом, мир, как явная сторона Бога, неотъемлем и неотделим от Него. Богом исчерпывается и бытие, и истина. Все, что не причастно божественному бытию, ложно. А поскольку мир обладает бытием, он не может быть ложным и не может быть чем-то иным по отношению к Богу. Это и имеет в виду призыв оставить речи то, что кроме Аллаха, и отделить это от того. То есть отделить Бога от ложных представлений о нем, как существующем наряду с миром, или как-то от мира отделенным. Для Шабистари, исходившего из представлений о предельном монизме бытия, тождественного Богу, любая двойственность или множественность внутри универсума есть нарушение основного принципа ислама – таухида, единобожия, что становится условием для признания им неверным даже тех мусульман, которые считают мир чем-то иным по отношению к Богу. В следующем бете Шабистари подтверждает этот тезис, говоря о том, что двойственность универсума, его разделенность на мир и Бога, есть чистая ложь, а соответствующие представления человека об универсуме – фантазийны. В этой связи встает вопрос. Если нет ничего, кроме единого Бога, что есть та множественность, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни? Откуда появилась множественность? Из небытия? Нет. В небытии, по утверждению Шабистари, не было и не могло быть множественно, не могло быть множество, оно единично. Шабистари говорит о том, что множественность появилась от связи. Несбат. Наиболее авторитетный комментатор произведения Мухаммед Лахиджи говорит, что речь здесь идет о связи множественных вещей с множеством божественных имен. Вещи – суть воплощения божественных имен. А поскольку множество божественных имен не нарушает единство божественной самости, то и данный тезис не вступает в конфликт с идеей единобожия. Фактическое различие вещей множественного мира Шабистри объясняет как явившееся благодаря хамелеону возможности. Бахлямуна имкан. Лахиджи комментирует этот тезис через категории возможности и так называемых утвержденных воплощенностей. Аян Цабита. Вот. Аян Цабита, утвержденные воплощенности, это вещи без атрибутов существования или несуществования. На них падает свет бытия, и они, как это комментирует Лахиджи, подобно переливчатому шелку, бахлямун, начинают играть различными цветами, хотя и не претерпевают субстанциальных изменений. Эти объяснения вызывают сомнения с точки зрения адекватности взглядам самого Шабистари. На страницах своих поэм «Гольшен-Раз» и «Саадат-Наме» он не использует термин «утвержденные воплощенности» и критикует фалясифа за то, что те не видят возможным необходимого. Вот, в частности, он говорит: поскольку мудрец-философ растерян, не видит он в вещах ничего, кроме возможности. Из возможности он делает утверждение необходимого, оттого он в растерянности перед самостью необходимого. Речь идет о том, что философ видит вещи как возможные, которые нуждаются во внешней причине для того, чтобы получить существование. Цепь причин восходит к самостно необходимому первоначалу. Такой подход для Шабистари неприемлем, поскольку предполагает разделенность мира и Бога, что в свою очередь является препятствием для соединения мистика с Богом. Шабистари пишет: достижение этого положения есть упразднение воображаемого. Если покров иного поднимается перед тобой, это достижение истины. Не говори, возможное преодолело свой предел. Ни оно не стало необходимым, ни необходимое не превратилось в него. Таким образом, мы вынуждены либо принять трактовку Лахиджи, трактующего множественность в духе фалясифа через онтологию возможности, которая предполагает разделение возможного и необходимого бытия, и в таком случае констатировать непоследовательность Шабистари, либо предположить другое толкование, исходя непосредственно из текста самого средневекового автора. В качестве гипотезы можно было бы предположить, что когда Шабистари говорит о возможности, речь идет не об особом модусе наличия вещи, предполагающем возможность получения ею атрибута существования или несуществования. Вероятно, для него это способ сказать, что мир, как явное Бога, существует не сам по себе, но благодаря Богу, чьей явностью он является. Без Бога не было бы мира, а следовательно, мир возможный. Такое деление на необходимого Бога и возможный мир условно, так как не предполагает их фактической разделенности. Трактовка единого как исчерпывающего универсум получает подтверждение в тексте поэмы, в частности, через образ числового множества, которое Шабистари сводит к многократному повторению единицы. То есть каждое число есть сумма единиц. 3 – это 1 плюс 1 плюс 1. Он пишет: «В этом месте свидетельства множество и отдельные части стали одним, ибо единица проникает во все числа». Автор говорит о том, что в акте свидетельства божественного величия мистик видит множество вещей как единство, организованное по принципу повторения единицы. Нам видится множество различных вещей, в то время как каждая вещь есть проявление Бога. В этом и заключается иллюзорность множественности. Логически, необходимость такой трактовки отношения единого Бога ко множественному миру обуславливается тем, что если бы он не проявлялся в каждой отдельной вещи, но, скажем, складывался бы из них в целое, он не был бы простым и единым, а также нуждался бы в том множестве, из которого составлен, что невозможно. Таким образом, утверждение того, что Бог проявляется в каждой вещи из множества, позволяет избежать этой проблемы, хотя является тезисом, который, по-видимому, не просто осмыслить рационально и, видимо, требует наличия определенного мистического опыта, в котором мир открывается как нечто умозрительное, амбра и тебори. А Бог не претерпевает изменений, сохраняет единство, проявляясь и в мире целиком, и в виде каждой отдельной вещи. Такое видение отношений между Богом и миром, в этом контексте об отношениях вообще можно говорить с большой долей условности, поскольку для отношений необходимы двое. Для Шабистари же, очевидно, нет ничего, кроме Бога. Так вот, такое видение отношений предполагает выстраивание особого отношения к первоначалу со стороны мистика. Широко известна притча Руми о двух друзьях, один из которых пришел в гости к другому. Когда же хозяин спросил его: «Кто это?», он ответил: «Это я». И хозяин не пустил его в дом, пока гость не ответил на его вопрос: «Это ты сам». Смысл притчи заключается в том, что пока человек осознает себя чем-то иным по отношению к Богу, он не видит божественного единства, и истина сокрыта от него. Шабистари также рассматривает отношения между Богом и человеком через местоимение, но он соотносит личные местоимения «я» и «он». Шабистари пишет: «Яйность достойна истины. Онность есть отсутствие, а отсутствующее иллюзорно и фантазийно». Здесь противопоставлены не «я ты», а «я он». Обращение к Богу «я» предполагает отсутствие всякой разделенности между человеком и Богом. Обращение «он» предполагает таковую разделенность. Более того, по Шабистари лишь истина может называться «я», поскольку только Бог может быть носителем субъектности. Эта идея характерна в целом для исламской мысли с ее закреплением за Богом статуса истинного действователя и утверждением его власти над человеческой волей, выдвинутым в джабаризме. Таким образом, Шабистари утверждает, что кроме единого Бога ничего нет. Мир есть его неотъемлемая явность. Видимое нами множество есть иллюзия и фантазия, которую нужно преодолеть ради истинного мировидения. А уже его результатом должно стать такое выстраивание отношений с Богом, что в них есть только «я» Бога. Человек же не является чем-то внешним по отношению к нему, а потому не может выстраивать коммуникацию по принципу «я-ты» или «я-он». Спасибо за внимание.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за очень такое глубокое выступление, очень простое, очень понятное. Есть еще 10 минут. 10 минут, так сказать, для вопросов. Мы еще 15 минут отставим, конечно. Но если есть для его выступления есть какие-то вопросы, 5 минут есть, пожалуйста, если есть вопросы.
У меня такой вопрос. Значит, вот, Андрей, вы говорили о том, каким образом Лахиджи разъясняет позицию Шабистари по поводу множественности мира. Вот этот самый Бахлямун, да, вот этот хамелеон, который Лахиджи отождествляет с Арьян Фабита. Когда на Арьян Фабита, на вот эти утвержденные воплощенности, падает бытие божественное, они становятся Арьян Мауджуда, существующими воплощенностями. Вот. Мне кажется, что сама эта схема является такой в чистом виде схемой Ибн Араби. И возвращаясь вот к докладу профессора Эшица, как раз Арьян Фабита совершенно верно. Это не что-то, конечно, рассыпанное. И у Ибн Араби это не что-то рассыпанное. Это как раз что-то собранное, это не дифференцированное. В том-то и дело, что каждый из них является Айн, как такова, но между ними нет тагейюр, между ними нет различия, между ними нет гейрия. А когда они получают вуджуд, существование, каждый из них становится отдельной вещью. Но если так, вот если такая интерпретация правильна, то можно ли сказать, вот в чем вопрос, что Лахиджи фактически толкует Шабистари через Ибн Араби? И получается ли тогда, ведь Шабистари знал Ибн Араби, у него было особое отношение к Ибн Араби, он не всегда был поклонником Ибн Араби. Значит, почему же Лахиджи вот так толкует Шабистари через Ибн Араби, несмотря на позицию самого Шабистари, очевидно выраженную такую, ну, мягко говоря, не совсем принимающую Ибн Араби?
Мне кажется, что дело здесь в том, что позиция самого Шабистари не так уж и очевидна. Он, конечно, в отдельных местах, в частности в Саадат-Наме, критикует Ибн Араби, хотя и очень осторожно. Вот. Но текст «Цветника тайны» — это текст очень насыщенный смыслами, имеющий очень богатый батин и много уровней вот этого вот самого понимания текста. И, соответственно, Лахиджи в своей трактовке исходил из тех вещей, которые были очевидны для него. И, соответственно, вот предложил такую трактовку. Я не готов спорить с трактовкой Лахиджи. Вот я просто вижу, что если ее принимать, возникают некоторые проблемы с комментированием текста Шабистари. Эти проблемы я выявляю, а дальше предстоит уже анализировать вот эту вот ситуацию и искать ответ на вопрос, насколько Шабистари разделял взгляды Ибн Араби и насколько адекватно Лагиджи воспринимал текст Шабистари. Я надеюсь, я ответил на вопрос.
Я тоже смотрела комментарии Лахиджи на Шабистари, просто на другой текст. И я совершенно с вами согласна, что у Шабистари же очень, при том, что там много слоев, у него же очень простой текст. Лахиджи как бы прочитывает этот текст суфийским словарем, то есть он добавляет свои страшно запутанные и усложненные комментарии, которые создают совершенно другой текст и другой контекст. Вот у вас очень интересный вопрос. Возможно, как раз это и произошло потому, что, как сказать, два автора следовали двум разным традициям. Вот так вот. Спасибо большое.
Я тоже хотел бы добавить одну фразу. Вы говорите, что Шабистари очень, так сказать, простым языком пишет, и Лахиджи там, так сказать, очень сложно, так сказать, усложняет этот текст. Знаете, это, ну, во всяком случае, это судьба персидских стихов в Иране. То есть после Ара ибн Араби в Иране вы в Маснави, когда увидите, да, так сказать, те, которые, так сказать, когда вот сочиняют священные стихи, это согласно Ибн Араби. Шабистари, когда толкуют, согласно произведениям Ибн Араби. Во всяком случае, это трактовки, это всегда мы видим, так сказать, в трактовках это следы Ибн Араби. Даже Хафиз, да, когда, так сказать, очень мало можно, так сказать, согласно трактовкам Ибн Араби трактовать, то в основном те, которые трактуют, это в основном согласно взглядам Ибн Араби, так сказать, трактуют. Это то, что происходит в Иране, вы можете это видеть. Это традиция, терминология Ибн Араби, каким образом превращается в традицию, так сказать, трактовки исламских текстов.